Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Здравствуйте. И с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проведет иеромонах Поликарп Тибанов, руководитель паломнического центра Троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. От всей души приветствую дорогих слушателей Радио «Вера».
Мы сегодня поговорим, во-первых, замечательный юбилей грядет, 600 лет со дня основания, начала строительства главного собора Лавры, Троицкого собора. Если вы приедете в Лавру, вы обязательно туда попадете, к мощам преподобного Сергия, но, может быть, взгляд ваш будет прикован все-таки не к Успенскому собору в первую очередь, да, ко всему архитектурному комплексу, но Успенский собор не самый большой размерами, Троицкий собор, простите, не самый большой размерами, он, конечно, считается главным храмом Лавры, очень знаковым вообще для всей православной церкви, даже не просто русской, а православной церкви, непосредственно связан с преподобным Сергием, и от времени преподобного Сергия его отделяет совсем немного. Про этот собор поговорим, про его основание, строительство, и поговорим, конечно же, про замечательный концерт, который пройдет в Вегас-Сити-Холл. Преподобный Сергий Радонежский, собиратель земель русских. Это объединенный хор Свято-Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. Еще есть билет в продаже. Приходите в Вегас, Вегас-Сити-Холл 6 ноября. Про этот концерт тоже поговорим. Ну, давайте по порядку. Вообще, давайте начнем с преподобного Сергия, потому что хоть очень много мы о нем и говорим, и думаем, вряд ли... Знаете, впечатление этого лета. Мы с семьей были на море, отдыхали, и на пляже, пустынный пляж, кроме нас, там еще семья. Семья, но видно, что это люди, которые там из разных регионов России съехались, там кому-то приехали, вот они, значит, сидят, отдыхают, там дети, а они там бабушки, дедушки, их друзья, ну, то есть там возраст где-то около 60 лет, маленькие дети бегают, и поневоле ты слышишь, о чем они говорят, говорят они о том, где кто был, видимо, они как-то, ну, давно не встречались, и женщина делится своими впечатлениями. Я, говорит, вот ездили мы с мужем в Загорск, в смысле в Сергиев Посад, очень часто вот это в Загорск, в смысле Сергиев Посад, к Сергею Радонежскому, очень-очень-очень, говорит, сильный святой Сергей Радонежский. И вот тут интересно получается, что как бы кто ни называл преподобного Сергия, все равно его знают. Сложно найти человека, который бы о нем никогда не слышал. Для кого-то это такой исторический образ, важный для осознания позднего русского средневековья, зрелого. Для кого-то это очень важный духовный символ, очень важный и близкий святой, но сложно найти человека, для которого бы Сергий Радонежский не был бы хорошо знаком и важен. Вот как вы думаете, в чем причина вот такой всеобщей любви или, по крайней мере, всеобщего знания о нем?
Действительно, вы правы, преподобный Сергий является покровителем, заступником земли русской, и, безусловно, каждый человек, приезжающий в Лавру, да не только приезжающий, но просто узнавая о нем и совершая личные молитвы ему, либо о своих близких, либо о своей семье, незамедлительно получает ответ преподобного Сергия. И не случайно его называют игуменом земли русской, потому что есть множество монахов, множество иноков прославленных в лике святых, но получить такое именование удостоится далеко не каждый носитель благодати, не каждый подвижник и не каждая историческая личность, послужившая церкви, народу и укреплению государства российского. Вот если мы мыслями обратимся в далекий XIV век, казалось бы, 700 лет прошло со дня рождения преподобного Сергия. В истории были разные люди, многие люди. Кого-то жизнь предает забвению, память о тех иных людях забывается в народе, но имя преподобного Сергия живо. И если мы придем в Лавру, встанем у входа в Троицкий собор, увидим очередь, которая идет к мощам преподобного Сергия, и постоим, посмотрим, как когда-то в 19 еще веке предложил историк Василий Осипович Ключевский, и вглядываться в лица, которые стоят преподобному. Кто-то пришел из любопытства.
Кого-то автобус привез
экскурсионный. Кого-то автобус, да, экскурсионный. Кто-то из-за рубежа приехал. Люди совершенно разной культуры, истории, мироощущения и мировоззрения. И мы видим этих людей и понимаем, что вот кто-то пришел действительно, чтобы не... Кто-то пришел движимый не любопытством, но человек понимает, что никто из земных людей ему не сможет помочь. Никто из облеченной власти тоже не сможет помочь. Только преподобный. И человек стоит к нему. Также среди этой очереди можно увидеть людей, которые с цветами стоят. И когда человек достигает иерархии преподобного Сергия, то видит, что там оно украшено множеством великолепных цветов. Каждый пришел поблагодарить преподобного Сергия за то благодеяние, которое он ему лично оказал.
А у вас была какая-то личная история встречи с преподобным Сергием, такой духовной встречи?
Конечно же, ну, если позволите, я приведу пример. Поскольку часто приходится встречать гостей, то мы видим, что порой происходит с людьми, когда они обращаются к преподобному Сергию. Однажды из далекой-далекой страны, из Шри-Ланки, приехал посол с супругой, и когда они подходили к преподобному Сергию, ничего не предвещало какого-то особого события, потому что они люди другого воспитания, другого мировоззрения. Но когда они подошли к мощам, то супруга посла начала просто плакать. Сначала я подумал, что какой-то организационный момент, что-то не так перевели на английский язык, или не так озвучили ту или иную информацию историческую, или не так, может быть, преподнесли. Такой вот фактор человеческий присутствовал. Но оказалось все гораздо глубже. Подойдя к преподобному Сергию, она ощутила такую радость, от которой она просто не смогла сдержать слез.
А они католики? На Шри-Ланке же очень развит католицизм. Понятно, что там их коренные вероисповедания, они все-таки не христианские, но католицизм очень развит и популярен на Шри-Ланке. А они католики были, нет? Христиане?
Они исповедовали христианство, вот, но, как правило, не углубляясь в его тонкости богословские. И надо было заметить, с какой искренностью они подходили к преподобному, и когда затем был торжественный прием зарубежной делегации, и владыка-наместник спрашивал, что именно их больше всего порадовало, вдохновило и удивило в лавре, она снова вспомнила случай, и снова слезы появились на ее глазах.
Ну да, более 70% жителей Шри-Ланки, что-то в другую сторону ушли, они, конечно, буддисты, 13% индуисты, 7% всего христиан, но вот так вот я один раз был на Шри-Ланке, ощущение, что костелов очень много, разбросано по всему острову.
И самое главное, что наша вера живая, наш Бог живой, Он действует в нашем мире, и вот дивен Бог во святых своих. И вот преподобный Сергий, святой нашей земли русской, смог своей благодатью укрепить, и я думаю, что у них многие вопросы возникнут и о мировоззрении, и о вероучении, ну, а там уже покажет время.
Собор Троице-Сергиевой Лавры, которому исполняется 600 лет, я, как уже говорил, по времени он недалек от преподобного Сергия, собственно говоря, его стал строить ученик Сергия Радонежского, преподобный Никон Радонежский, тоже удивительный человек, один из святых игуменов Троицкого тогда монастыря. Вообще тоже, ну, извините, такой небольшой исторический экскурс. Троицкий монастырь в то время и на протяжении почти 200 лет после был, 300 даже лет после, 350, был одним из крупнейших землевладельцев нашей страны, и поэтому он мог себе позволить достаточно серьезное строительство. Было два монастыря, которые соперничали за земли. Это Троицкий монастырь, наша нынешняя Троице-Сергиева Лавра, и Спас-Ефимов монастырь в Суздале. Тоже там вот его комплекс весь сохранился. Кто приезжает в Суздаль, может его посмотреть. Он, правда, там целиком не действует. Там в основном музей. Какие-то храмы там по праздникам проходят службы. Но монастырский комплекс сохранился. Он отовсюду виден, мощный. Стены. Вот два монастыря, которые в то время владели огромными несметными землями. Ну, в 15 веке этот процесс еще только оформлялся, и Троице-Сергиева лавра, Троицкий монастырь тогда был еще молодым, но каменное строительство в нем уже началось. И первой, я так понимаю, скорее всего, каменная постройка серьезная, это был как раз Троицкий собор. Ну, я как-то начал про это рассказывать, Сис Поликарп, вам, наверное, лучше про это рассказать, как этот собор планировался, кто его строил, какие перипетии вокруг этого были, всю историю.
Действительно, Лавра являлась крупным землевладельцем на то время, и развитие ее заключалось всестороннее, но этому развитию предшествовал тот подвиг, который понесли монахи Лавры. Множество боевых, военных моментов были в истории нашего государства, сотни и даже тысячи, но самое главное из них — это... Первое, с которым сравнивают становление нашего государства, это Куликовская битва 1380 года, 21 сентября по новому стилю, когда состоялось это сражение, но незадолго до него князь московский Дмитрий Иванович Донской.
Тут сложная история, видите, если мы возьмем такую чистую дистиллированную историю, то момент приезда Дмитрия Донского в Троицкий монастырь к Сергию Радонежскому многими историками будет оспорен, поскольку князь Дмитрий Донской в то время был официально от церкви отлучен. Ну, скорее, церковного общения был отлучен. Сложно себе представить, что преподобный Сергий мог его в этот момент благословить, но, с другой стороны, нет никаких подтверждений против, поскольку в данном случае Куликовская битва, к ней готовились, и несмотря на то, что в ней с разных сторон участвовали там представители князья разделенных земель, причем с двух сторон участвовали, к ней готовились, и поэтому можно себе, конечно, представить, и что Дмитрий Донской приезжал все-таки к Сергию Радонежскому, но это вот такой, с точки зрения истории, чистой истории, без примеси мифологии, красивых легенд, это достаточно недоказуемая вещь.
Ну, если вот опираться на те грамоты, которые преподобный Сергий направил на Куликовское поле, и гонец, один из монахов Лавры, успел ее донести, и слова мы знаем этой грамоты, что «дерзай, князь, против свирепства их, всякогда поможет тебе Бог». И опираясь на эти источники и на другие, можно уверенностью сказать следующие моменты, что пока войска собирались в Коломне, князь Дмитрий с избранными воеводами был у преподобного Сергия, и грамоты земельные, которые были наделены потомки и родственники Андрея Ослябя и Александра Пересвета, которые принимали участие в этой битве, свидетельствуют об этом. И в подтверждение этой мысли как раз является строительство Троицкого собора, потому что после победы, как и преподобный Сергий предсказал князю, а именно в этом моменте, когда идет речь о сохранении государства, личные интересы или тайная полемика, она отходит в сторону, потому что под угрозой находится существование всего Отечества. Поэтому монастырь берется под покров московских князей. И мы знаем, что преподобный Сергий был крестным отцом у сына князя Дмитрия Ивановича Донского, князя Юрия Звенигородского. И он принимал активное участие в строительстве Троицкого собора, который был построен в честь и память похвалу игумену земли русской спустя 30 лет после его смерти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Поликарп Тибанов, руководитель паломнического центра Троице-Сергиевой Лавры. Мы сегодня говорим про собор, 600 лет главному собору Троицкому Троице-Сергиевой Лавры, и о концерте хора Троице-Сергиевой Лавры, который 6 ноября в Вегас-Сити-Холле пройдет. Там будут исполнены замечательные песнопения. Сам концерт называется «Преподобный Сергий Радонежский. Собиратель земель русских». Подробнее о концерте мы чуть позднее поговорим. Но говорим мы сейчас о строительстве и обосновании собора. А можно два слова про учеников преподобного Сергия? Два человека были связаны не просто со строительством собора, но и вообще с Лаврой в то время. Это Никон Радонежский и Савва Старожевский. Савва Старожевский нам уже более известен как основатель Савино-Старожевского монастыря, несколько в другом конце современного Подмосковья, но в другой части. Но, тем не менее, это выходец из Лавры, ученик преподобного Сергия, и первая там, половина его жизни, несомненно, связана с ним.
Ну, как известно, Савва Старожевский был духовником Троицкой обители, и после кончины преподобного Сергия в 1392 году он был некоторое время игуменом Троицкого монастыря. А, как известно, вот второй известный ученик преподобного Сергия, это Никон Радонежский, на то время ушел в затвор. И как раз преподобный Савва принял это служение и был как наместником, так и духовником братьи. И надо еще про преподобного Савву сказать, что он был как раз духовником вдовы князя Дмитрия Ивановича Донского Евдокии, которая в иночестве приняла имя Ефросинья. И надо сказать, что когда была идея строительства Троицкого собора, и преподобный Никон его воздвиг с помощью московско-звенигородских князей, куда потом преподобный Савва отправился, то он пригласил на то время одних из лучших иконописцев того времени, преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного. И надо сказать,
которые всегда в содружестве работали вместе.
Да, как известно, что они работали артелью, расписывали разные храмы. И вот честь и похвала нашей обители, что именно они расписали у нас Троицкий собор. И поскольку нынешний год
юбилейный... А что-то осталось? Что-то можно сейчас увидеть от работы Андрея Рублева и Даниила Черного?
Конечно. И, конечно, росписи, к сожалению, не сохранились до наших дней, но иконостас до сих пор сохранился именно письма Андрея Рублева. И надо отметить, что
иконостас... Ну, то, что можно без сомнений практически отнести к руке Андрея Рублева, это Троица. Знаменитая Троица, которая сейчас, правда, находится в Третьяковской галерее, но копия ее достаточно точная, находится в иконостасе Троицы Сергиевой Лавры, и здесь тоже надо, наверное, небольшой исторический экскурс сделать, как эта икона была обнаружена в... В конце 19-го, в начале 20 века, когда все-таки проснулся, наконец, интерес к историческим подлинным иконам, к архитектуре, когда во второй половине 19 века начинают разбираться с древнерусской архитектурой, перестают рушить старинные храмы и перестраивать, строить на их месте новоделы. Тогда же и в иконостасе Троицы Сергиевой Лавры известную икону Троицы начали расчищать, сняли с нее несколько записных слоев. Можете в интернете посмотреть, там даже есть очень хорошая визуализация, где эти слои показаны, как они ложились на доску после оригинального слоя Андрея Рублева, и как их слой за слоем потом снимали, хотя даже до сих пор, вот если мы посмотрим на икону Троицы, то некоторые фрагменты ее – это разновременные фрагменты, которые будут относиться к разным эпохам, но лики непосредственно и основная часть фигур ангелов самой Троицы – это относится ко времени Рублева, конечно же.
И знаково то, что в этот юбилейный год, год строительства Троицкого собора, икона Троицы – совершила, можно сказать, паломничество назад домой в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергия Лавры. И в день праздника преподобного Сергия, 17-18 июля, она находилась в главном храме Лавры, и люди, все верующие, могли увидеть, как когда-то эта икона располагалась в Троицком соборе.
Угу. Ну, про сам Троицкий собор расскажите, пожалуйста, про его архитектуру, особенности, потому что, и как я уже говорил, приезжая в Лавру, мы не сразу обращаем внимание на этот не самый большой храм, стоящий несколько подаль, в стороне, но мы, глядя на него, можем себе представить, как Троицкий монастырь рос и развивался. Если мы зайдем в Лавру с того входа, через который обычно заходят все паломники, он будет вроде бы как и перед нами, но мы будем смотреть на ядро Лавры, на центр монастыря 15 века. Его вся огромная территория с колокольней, его основной большой Успенский собор, который будет справа от нас, и дальше помещение семинарии Академии, Академии нынче, это все будет в стороне, и мы видим, как туда вот, в ту сторону уходила жизнь монастыря, как он очень логично развивался, вот эта логика его развития за последующие несколько столетий прямо перед нами. Но вот этот стоящий сбоку небольшой Троицкий собор, он когда-то стоял в центре монастыря, конечно же.
И действительно, Лавра, являясь единственным во всем Подмосковье памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, не случайно получила такой статус, потому что на ее сравнительно небольшой территории собраны храмы разного времени, разных веков и разных стилей. И действительно, вот здесь история приобретает такие вот краски, формы, камень, и мы историю можем видеть, находясь буквально в одной точке. И, конечно же, как вы правильно отметили, доминантой соборной площади является Успенский собор, который был построен по указу Ивана Васильевича Грозного. Но главный храм, сердце Лавры, это, конечно же, Троицкий собор, который непримечательный, казалось бы, внешне, да, потому что он занимает совершенно небольшое по масштабу здание храмовой архитектуры, но, тем не менее, именно с него все начиналось, он является тем ядром, рядом с которым формируется архитектурный ансамбль Лавры. И храм представляет собой четырехстолбный, трехапсидный вот собор, памятником раннего московского зодчества, и построен действительно он из белого камня. Это единственный храм белокаменный и примыкающий к нему Никоновский предел, Никоновский собор, где похоронен ученик преподобного Сергия Никон Радонежский. И материал для строительства привозили за десятки километров от самой Лавры. То есть труд был совершен колоссальный.
Да, можете представить, что белый камень на самом деле добывался. Это очень интересная история с точки зрения археологии, наверное, уже. Не так много у нас известно мест добычи белого камня. Естественно, есть подмосковные каменоломни, считалось долгое время, что белокаменные соборы там Владимира строились тоже из камней, добытых в Мечково, но на самом деле потом все-таки и анализ структуры камня, все показывает, что он добыт где-то там неподалеку, на Клязьме, а вот соборы московские, подмосковные, троелаврские, скорее всего, уже из подмосковного камня, но это тоже большой труд. Представляете, сколько нужно сил, чтобы вот эти каменные блоки огромные перевести из, там, хочется сказать, низовий Москвы, реки, ну, фактически, да, как-то где-то реками, волоком это везли, и это хорошо показывает. Вы знаете, вот даже когда мы говорим о таких вещах, как строительство Белокаменного собора, вот мы в первую очередь, когда про преподобного Сергия говорим, про Лавру, мы пытаемся придать этому важный духовный смысл, все это так, но насколько важен еще исторический смысл, исторический контекст, который просто как с книги считываются, когда ты смотришь на это, ты представляешь, насколько важно, насколько развита должна была быть система логистики, как бы мы сейчас сказали, по доставке этого всего. Ведь если мы берем в расчет каменоломни, находящиеся в нескольких десятках километров, мы должны понимать, что в то время строится, ну, примерно в то время, там, за 80 лет до строится, даже чуть меньше, строится Московский Кремль белокаменный из этого белого камня, и нужно привести его из этих каменоломен, чтобы они действовали, там должно жить вокруг достаточно много людей, эти люди откуда-то должны были прийти, поскольку там данные археологии показывают, что сотни лет ранее никаких больших поселений в окрестностях впадения Пахры в Москву-реку, где, собственно, эти каменоломни находятся, не было, и вот их надо было разведать, разработать, это просто невероятный труд, это нужно было привести людей, которые способны работать с белым камнем, которые способны вытесать из него блоки, сложить церковь, эти люди должны были быть знакомы с примерами строительства в разных местах, у нас принято считать, что во времена татаро-монгольского нашествия из белого камня ничего не строилось, хотя с другой стороны, просто мы, возможно, о каких-то памятниках не знаем, в том же Нижнем Новгороде, который при тех же татарах активно застраивался, мог бы быть, могли быть такие храмы. То есть это должна была быть какая-то непрерывная преемственность строителей, которые представляют, как эти камни укладываются. В Подмосковье вот есть несколько памятников того времени, которые до нас худо-бедно дошли, помимо Троицкого храма. Это и храм Успенский на городке Звенигородский, замечательный, хорошо сохранившийся. Это нынче отреставрированная Никольская церковь в Каменском под Нарфоминском. Это храм Иоанна Предтеченский на городке в Коломне, уже на территории современной Коломны. Это фрагменты стены Акимановского храма Леонтьевского предела в Можайске и основание Можайского Никольского собора, выполненное из стен города. Это основание Петропавловского храма Можайского. То есть вот почему я об этом говорю? Это несколько вот таких важных памятников, которые нас отсылают к нашей собственной истории. Мы ее пытаемся часто героизировать, но в ней есть не только героические моменты, а в ней есть очень важные моменты, которые делают ее частью всемирной культуры. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту. У нас в гостях иеромонах Поликарп Тибанов, руководитель паломнического центра Троицы Сергиевой Лавры.
Светлый вечер. На радио «Вера».